Политолог Аббас Галямов выходит на связь с Грэмом. Аббас, добрый день.
Здравствуйте.
Но перед тем, как начать беседу, я должен предложить всем нашим зрителям подписаться на канал Аббаса в Ютубе. Называется просто «Политолог Аббас Галямов». Там очень много интересной информации, и разговоры, и беседы, и так далее. Поэтому не забудьте, когда посмотрите нас, перейдите на Ютубе «Политолог Аббас Галямов». Легко найти. Ну а теперь давайте к главной теме, может быть, перейдем, потому что министр иностранных дел господин Сибига на днях, 2 дня назад, просто удивил, мягко говоря, мировое сообщество тем, что заявил он о том, что будет, планируется, по крайней мере, не один мирный договор между Украиной и РФ, а 2 отдельных договора мирных, очевидно, между Украиной и Соединенными Штатами и еще один договор между Соединенными Штатами, собственно, и Россией. Как это может повлиять, если это все на самом деле так оно и есть, как это может повлиять на дальнейшее развитие событий между Украиной и другими участниками войны?
Ну, я думаю, что активная роль США, которая предполагается в случае использования вот этого формата, ну, она будет играть стабилизирующую роль. То есть сложнее будет, знаете, ну, предъявлять друг другу претензии по, так сказать, пустякам, сторонам. С учетом того, насколько обостренные сейчас отношения между ними, буквально на ножах, ну, это, наверное, будет способствовать стабилизации ситуации. Ну, то есть Россия будет предъявлять претензии по поводу того, значит, тех нарушений, которые якобы, значит, они замечают со стороны Украины, не самой Украине, а США. Ну, а к США ты же не придешь с какой-то откровенной ерундой, да? Вот, то есть это должно быть что-то серьезное, доказательное. Украина, ну, то есть Россия, у нее же не будет своего договора с Украиной, с чего вдруг предъявлять, значит, претензии к Украине? Давайте предъявлять претензии тому, у кого перед нами есть обязательства за поведение, по поводу поведения Украины. Это США. Вот. Поэтому, ну, совершать провокации будет сложнее. Поэтому, сделав оговорку, что я не являюсь все-таки специалистом в области международного права, и поэтому мое суждение, ну, оно такое однобокое, взгляд человека, всегда специализировавшегося на внутриполитических процессах. Угу. Вот. Но мне это кажется, конструкция, она мне кажется более надежной, чем прямой договор России с Украиной. Я думаю, что Путин, ну, то есть он может взять курс на, знаете, на что, если Трамп его будет слишком сильно принуждать к тому, чтобы прекратить боевые действия, он их прекратит, решив, что, значит, ну ладно, сейчас подготовимся получше, соберем силы в кулак, так сказать. Да, а потом, значит, организуем какой-нибудь поджог Рейхстага, то есть, условно говоря, нарушение договора со стороны Украины, ну и снова, значит, вторгнемся, обвиним Украину, начнем по новой и уже, значит, сделаем все как надо, а не так, как в прошлый раз. Вот. В новой конструкции вот этой сделать это будет сложнее. Ну, то есть, изучением твоих претензий будут заниматься не те, чье мнение тебе безразлично, кого ты ненавидишь, украинцы, а изучать твои аргументы будут американцы. Вот, это другой калинкор.
Ну вот вы знаете,
поэтому
я сразу...
мне это в первом приближении нравится. Да, извините.
Я просто извиняюсь, что перебил, но тут же приходит в голову последняя претензия, которую как раз предъявлял Путин Соединенным Штатам, кивая на Украину. Помните эту историю про пресловутый 91 дрон, который летели на территорию там его куда-то на Валдай? Мол, посмотреть, Дональд, что творят вот эти, значит, твои, как это называется, партнеры, решили замахнуться на жизнь, собственно, президента Российской Федерации. И вот это вот первое, что приходит в голову, когда ни всяких договоров еще никаких не подписано, но Путин уже жалуется на то, что на самом деле легко проверяется, и никаких дронов, судя по всему, туда и не летело. И таких вот претензий...
Ну так а чем закончилось?
Ничем. Просто,
ну, Трамп сказал, это какая-то ерунда, и все, и Россия про это забыла, больше не вспоминает про эту историю, так ведь?
Ну, гипотетически да, но таких вот мелких тычков, которые посмотри, разберись с этим, они везде все нарушают, и они могут просто вот таким вот образом завалить всю, как это правильно сказать, всю систему проверок, потому что...
Ну, слушайте, в Америке много бюрократов будут заниматься, будут разбираться с каждой жалобой. Вот. Ну, потом каждая жалоба, которая будет доказана, что она необоснованная, но она же будет работать против тебя, то есть ты будешь приобретать постепенно репутацию клоуна. Вот сейчас Трамп смотрит на Путина, как, ну, пока еще, как на серьезного человека. Вот. А если Путин вот будет с такими дурацкими жалобами постоянно прибегать, ну, Трамп, ну, кому нравится быть того же, кому нравится, если его держат за идиота, никому не нравится, уж тем более такому нарциссу, как Трамп. Поэтому, в конце концов, Путин подорвет свою репутацию в глазах Трампа. Так что я не думаю, что он заинтересован вот в этом, в том, о чем вы говорите.
Ну, судя по тому, что Трамп повесил, как вот недавно выяснилось, фотографию, где он стоит с Путиным в Анкоридже у себя где-то в Белом доме, очевидно, Трамп не держит до сих пор Путина за идиота, к сожалению.
Ну, вот как повесил, так и снимет. К тому же, ну, что такое там повесил портрет? Вот если бы он танкеры не арестовывал, вот это я понимаю. Или санкции с Лукойла снял бы, понимаете? Вот. Или разрешил бы, например, Гунвору, как Путин хотел, купить зарубежные активы Лукойла. Но нет, эти активы покупает Карлейль, инвестиционный фонд из США.
Да, понимаете? Сегодня стало известно, что они покупают.
Да, поэтому портрет, это, знаете, такое слабое утешение.
Что касается, вот вы там ближе всего географически, по крайней мере, находитесь... Вот эти вот армада, с большой буквы там написал Дональд Трамп в своей социальной сети, что огромная армада движется в сторону Ирана, и что если Иран не согласится на так называемую ядерную сделку, то они сейчас начнут прямо ой-ой-ой, значит, война-война. Ну, по крайней мере, какие-то жесткие силовые удары. На что можно рассчитывать? Вот Трамп вчера проснулся, написал у себя в социальной сети, что если они не подпишутся, тогда они повторят то, что было там 12-дневная война. Будет со стороны Америки какие-то удары? Или это все пока что социальные
шанс, сети? Шанс он очень велик, соблазн есть, потому что иранский режим, с одной стороны, дает поводы, значит, с другой стороны, ослаблен, максимально ослаблен и внешне. 12-дневную войну вы уже упомянули. Система ПВО иранская тогда была уничтожена подчистую. Поэтому я не знаю, удалось им восстановить ее или нет, но вряд ли можно за полгода восстановить то, что ты до этого выстраивал на протяжении долгих-долгих лет. Вот. Поэтому система ослаблена и изнутри в результате протестов и полной нелегитимности режима, очевидно, теперь. И извне. Вот. И в результате жестокого подавления протестов она как бы дискредитирована очень сильно в глазах общественного, мирового общественного мнения, то есть именно сейчас удар по Ирану будет воспринят мировой общественностью максимально, так сказать, благоприятно, потому что, ну, мир, конечно, ужаснулся жестокости вот этой иранских властей. Поэтому соблазн, конечно, есть. Вот. Вопрос, ну, в том, насколько аятоллы, так сказать, будут продолжать упираться. Ну, например, турки, вот буквально сегодня же опять Эрдоган выступил с инициативой провести трехсторонний саммит, выступить в роли посредника между Ираном и США, и Трамп отреагировал, ну, так нормально, сдержанно позитивно, то есть не сказал к черту, а, значит, проявил какую-то заинтересованность. Вот. И турки буквально вчера или позавчера появилась информация, утечка о том, что они рекомендовали американцам просто позволить аятоллам сохранить, так сказать, лицо, как было написано. То есть, значит, вы сейчас выступаете, требуете от них одновременно трех вещей, значит, отказа от обогащения урана и ядерного, создания ядерного оружия, отказа от, значит, требования ограничить их ракетный запас ракетами, ну, какой там, средней и малой дальности, а ракет дальности быть не должно, и прекратить поддержку своих прокси в регионе, все эти Хамас, Хизбалла, Хуситы и так далее. И, ну, и как сказали турки, дескать, вы требуете слишком многого, и они вот, ну, не могут вам столько сразу уступить. А вот если бы вы по очереди сначала одно, они бы пошли вам навстречу, потом второе, и потом третье. Вот тогда бы они бы согласились. Да, вот была такая утечка, и после этого уже официальное обращение Турции с предложением провести этот саммит. Поэтому, в принципе, конечно, ну, может быть, все разрешится все-таки в рамках дипломатического процесса. Видите, появляются новые форматы, новые идеи, как это сделать. Вот. А если такого не произойдет, ну, то есть все-таки не случится, и атоллы будут упираться, ну, тогда, да, война возможна. Потому что, повторюсь, совокупность причин такова, что прям руки, что называется, чешутся покончить с иранским режимом. То есть надо понимать, что это, ну, то есть режим режиму рознь, да, вот на Кубе тоже режим такой, значит, недемократический, но они, по крайней мере, ну, сидят там тихо в своем соку, варятся, да, и не дестабилизируют ситуацию в регионе. Поэтому, когда Трамп, значит, переключает внимание, там, условно говоря, с Венесуэлы на Кубу, да, и начинает шатать кубинский режим. Но это, значит, вызывает у очень многих вопросы. Дескать, а что, ну, хотят так жить, но пусть живут, нам-то не мешают. А про Иран же так не скажешь. Попытка создать ядерное оружие, ну, это само по себе уже достаточное основание для того, чтобы всерьез ими заняться. А они ведь реально весь Ближний Восток шатают. То есть ключевой фактор дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке на протяжении уже долгих, не даже не лет, а десятилетий, это Иран. Именно Иран поддерживает все вот эти группировки от Хамас-Хизбаллы, хуситов до иракских шиитских группировок, набирают милиции там из афганцев, из пакистанцев, значит, в какие-то моменты начинают вдруг наносить удары. Был же момент, когда наносили удары по нефтяным месторождением Саудовской Аравии. Вот. То есть это ключевой фактор дестабилизации, ключевой фактор поддержки исламизма в регионе. Поэтому, конечно, есть очень сильное желание с ними, так сказать, покончить. Да? Человек, который этого добьется, ну, он, конечно, впишет свое имя в историю, так сказать, золотыми буквами. Поэтому соблазн есть.
Ну да, и может быть выиграет промежуточные выборы потом, когда в Соединенных Штатах через полгода. Но смотрите, термин, вот все говорят удар, 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 смещение режима и так далее. Но ведь это огромная военная должна быть операция. Просто слово удар подразумевает, что это, ну там, с десяток каких-нибудь там томагавков они запустят, уничтожат что-нибудь, очередную ядерную какую-нибудь объект, где они пытаются разрабатывать ядерное оружие, но смена режима – это, ну, дело не одного месяца. Есть ли у Соединенных Штатов вообще, и у их, допустим, Соединенные Штаты плюс Израиль, сила и какие-то рычаги, чтобы сместить аятолл со своего места, плюс у них еще этот КСИР тоже не лыком шит, мягко говоря.
Ну, КСИР не лыком шит только в части подавления протестов своих граждан. Да и то, знаете, вот Iran Wire, например, написал, что для подавления этих протестов в основном использовали завезенные извне, из Ирака, с территории Сирии, значит, группировки, вот эти, которые на протяжении долгих лет Иран финансировал, вот эти проиранские милиции, которые, как я говорю, прокси у них тут много. И вот они этих боевиков привезли, и там и Хизбалла тоже была, говорят, и там есть иракская Хизбалла, есть ливанская, и оттуда были бойцы. И вот в основном якобы именно они стреляли по гражданам. Значит, если эта информация правдива, ну, это значит, что своим силовикам аятоллы уже не очень доверяют. То есть они постарались обойтись руками наемников-иноземцев. Да? Ну, то есть понятно, что это не персы, то есть арабам стрелять в персов, так сказать, только позволь. Вот. А поэтому, насколько силен, так сказать, КСИР, сейчас еще большой вопрос. Плюс КСИР внутренне очень сильно расколот. Там есть очень серьезный внутренний разлом между, значит, высшим руководством, которое в основном такие прагматики, знаете, типа а-ля Лариджани там, или Галибаф. Значит, люди, для которых идеология, религия, ну, является скорее инструментом, который можно использовать в политике, чем целью, так сказать, высшей целью, высшим благом. Вот. И там есть средний уровень, который вот в ходе проводившейся значит, в последние, ну, там в несколько этапов это шло, то есть где-то в последние годы между 2019 и 20, вот нынешним 26-м, и, а где-то там частично эти процессы пошли еще даже в конце 90-х начались, но процессы, так сказать, индоктринирования постепенного КСИР, который после 19-го года стал называться официально, второй этап исламской революции. Вот первый этап – это 1979 год, да, а вот после 19-го года второй этап запущен. То есть это был процесс такого очень сильного индоктринирования КСИР, и в результате там сформировалось вот условно средний уровень руководства, гораздо более фанатичного, гораздо более религиозного, чем высшее руководство КСИР. И между ними вражда, между прочим, там такая серьезная. Ну, например, в 24-м году они, когда шли выборы после смерти, вот этот, помните, вертолет упал, погиб, да, 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 президент, да, да, Раиси, и выборы тогда у них были срочно назначены. Значит, и два кандидата от условно-умеренных хардлайнеров и условно-радикальных хардлайнеров, Галибаф и Джалили, не смогли объединить усилия, вот, и в итоге проиграли, значит, кандидату умеренному модернисту Пезешкиану, уступив ему место, ну, второго человека в государстве, да, президент в Иране, это как премьер в России. Угу. И, то есть настолько непримиримый у них там внутренний разлом, да. И это, на самом деле, конечно, все тоже серьезно, такой серьезный соблазн, да, значит, ну, то есть, что бы не ударить, если они там уже внутренне, так сказать, так расколоты. А с другой стороны, ты смотришь на них и думаешь, ну, в принципе, ну, то есть, война — это все равно риск, да, они, если они начнут бить по Израилю, вот у них хардлайнеры, это, как бы, ну, говорят, что будут это делать, вот буквально вчера там Шамхани, значит, советник Хаминии заявил, что мы прямо по центру Тель-Авива ударим, вот. Значит, там зацепить могут много кого, там и американские базы там есть в регионе, и да, в прошлый раз они и по Катару били, между прочим, иранцы, но, правда, по американской базе, расположенной в Катаре, но в любом случае Катар маленькая страна, там и промахнуться можно, и куда-нибудь там залетит не туда, куда надо, вот, к тому же иранцы, ну, те еще вояки, значит. Поэтому, значит, война — это все-таки... Ну, вы правильно сказали, это может оказаться штука такая затяжная, не то, что там, значит, как Путин и СВО, там, Киев за 3 дня. Не обязательно. И поэтому, может быть, лучше посидеть, так сказать, подождать, потому что, ну вот, например, Iran International писали, что сейчас, ну, вообще, вот подавлением этих протестов полностью руководил один человек, это нынешний секретарь Совбеза иранского Али Ладжани. А он, ну, то есть, если это правда, это значит, что он на сегодня консолидировал такой объем власти в Иране, что ты, так сказать, ну, то есть, никто к нему сейчас уже может и не сможет подойти в момент транзита. И именно он будет принимать решение о том, кто будет следующим Рахбаром. Напомню, что нынешнему Хаминии 87 лет, да, если не ошибаюсь, 87, ну, плюс-минус год, могу ошибиться, в апреле будет. Вот, и он непонятно вообще, насколько он жив, так сказать, ну, жив, но насколько он жив, да, была информация, что его вот в свете угроз Трампа спрятали в бункере, и непонятно, так сказать, может, его там уже и замуровали, да, и всем, может быть, уже рулит этот самый Лариджани. Во всяком случае, 2 дня назад появилась информация в иранских СМИ, значит, о том, что в свете вот этих ударов, которые... значит, возможно, со стороны США, был изменен, как было сформулировано, порядок наследования верховному лидеру, да, то есть, типа, если вы его убьете, мы, значит, ну, у нас есть другой какой-то новый порядок, и, значит, ну, будет новый лидер. Дело в том, что старый порядок, он в Конституции, на секундочку, прописан, и кто-то, получается, сейчас изменил Конституцию. Кто это? И в пользу чего изменил? Старый порядок через совет экспертов, он был значит, опубличен, ну, мы знали, что это такое, все знали. А какой сейчас порядок вместо этого? А может, это уже переворот? Ну, и тогда кто его устроил? Если действительно Лариджани, то Лариджани вообще-то при всем том, что, конечно, это не модернист, не Пезешкиан, там, и, значит, не Хатами, и никто другой, но, тем не менее... это и не ультрахардлайнер, то есть он не фанатик с выпученными глазами, это такой прагматичный человек, ну, который, например, в 2015 году, будучи спикером парламента Ирана, поддержал ядерную сделку, ту, которую потом Трамп разорвал. Например, иранский совбез во главе с упомянутым выше Джалили, он прямо-таки, знаете, ну, не ложился против того, чтобы, значит, эта сделка была заключена. И, значит, в самом парламенте была мощная фракция консерваторов, которые были против этой сделки. Но, тем не менее, вот Лариджани помог тогдашнему президенту-модернисту Рухани эту сделку продавить, обеспечив голосование в Меджлисе, правильно и нужно. Вот. То есть этот человек ну, прагматичный, для него идеология и религия, повторюсь, это скорее инструмент. И если он сейчас придет к власти, а это ну, происходящее выглядит как то, что да, возможно, так и будет. То есть сам он не сможет стать Рахбаром, потому что он сам не является священнослужителем, а для теократии, для Исламской Республики это обязательное требование, хотя, видите, они там конституцию уже переписывают, и никто не знает как. Так что он теоретически эти требования и для самого себя может переписать как надо. Кстати, в 89 году так было, Хаменеи, когда избирали, под него конституцию быстренько переделали. Значит, но, в принципе, ему не обязательно, у него есть брат, значит, который до 2019 года работал председателем Верховного суда Ирана. Он-то священнослужитель как раз достаточно высокопоставленный, и вообще они наследники великого аятоллы, их отец был великим аятоллой, то есть ну, семья с репутацией. Ну, то есть если он сейчас, там, например, сделав своего брата новым Рахбаром, захватит власть, ну то у Трампа есть, у американцев есть все основания предполагать, что с ним-то договоримся. То есть он человек прагматичный, он не будет, значит, давайте все сгинем, так сказать, во время джихада. Нет, он будет пытаться уцелеть, удержать власть. И в этом смысле сделка в обмен на снятие санкций, это очень даже подходящая история для них. Ну, то есть они, вот нынешние протесты, не будем забывать, начались из-за экономических проблем. Им снятие санкций, ну, нужно просто как воздух, да, и ради там гипотетические перспективы когда-то иметь ядерное оружие и иметь ракеты дальнего действия, чтобы угрожать Израилю, и ради этого там рисковать голодными бунтами и голодать, и ждать, когда тебя все-таки в конце концов снесут, а в конце концов снесут, потому что денег уже и на своих силовиков уже не будет хватать, да уже сейчас не хватает. Повторюсь, уже внешними силовиками пытаются протесты подавлять, не очень доверяя своим. Ну вот. Ну, тупиковый явно путь. Поэтому, если думать не о сегодняшнем дне, не жить вот в формате «нам бы день простоять, до ночи продержаться», а думать о будущем, то надо договариваться и снимать санкции. И торговать нефтью и газом, благо у них их и нефти, и газа навалом. По запасам нефти они входят, ну, точно в десятку стран мира, а по запасам газа, если не ошибаюсь, даже вторые. Да. Вот. И поэтому они... то есть, если Лариджани действительно там закрепится... то, в принципе, может, и воевать не придется, все будет нормально, договоримся. Ну, то есть это как на смену Мао Цзэдуну, условно говоря, придет, значит, Дэн Сяопин. Или как на смену Сталину придет Хрущев. Вот. Ни тот не были ангелами. И Хрущев расстреливал, значит, и при Сталине, и после Сталина, допустим, восстание в Новочеркесске. И Дэн Сяопин, как известно, танками раздавил восстание на Тяньаньмэне. Вот. Такие же кровавые были ребята, как и нынешние Лариджани. Но, в принципе, значит, ну, не были они чокнутыми хунвейбинами. Да? И поэтому... Вот у Лариджани, повторюсь, такая же репутация. То, что можно с ним договариваться. И в этом смысле тогда, может, и не надо воевать. Да? Чук, как говорится, от добра добра ждать. Все-таки война – это такой рисковый проект, понимаете? Ну, так что дело. Очень сложная, очень неоднозначная ситуация, очень динамичная, страна закрытая, информация оттуда идет, значит, не по информации, а где дезинформация, и поэтому принять решение, конечно, сложно.
А вот кроме вот этого Лариджани, какая-нибудь еще альтернатива, которая может устроить, ну, гипотетически, такая же, более договороспособная, скажем так, существует? Я имею в виду не на территорию Ирана, а вот, знаете, вот эта вот семья Шаха, которая там, его родственники, ребенок, сын, да, которого держат все на плакатах, что вот-вот присылайте нам обратно. Или это нет никаких альтернатив больше?
Шах, ну, смотрите, если будет сценарий... такого транзита контролируемого, то, конечно, у Шаха нет никаких шансов. Тогда Лариджани, либо кто-то еще из внутри системы. Ну, там, например, говорят, Маджтаба Хаминии, сын нынешнего Рахбара, претендует на власть якобы. Вот. Поэтому не обязательно Лариджани, это как бы гипотеза, вот. Может быть, кто-то другой. Значит, если вот будет контролируемый транзит, то есть не будет обрушения режима, а будет такая постепенная трансформация режима, то тогда у Шаха на первом этапе, по крайней мере, шансов нет. Потом может появиться, когда выборы начнутся, так сказать, и так далее. Режим смягчится, там, ну, как, какая-то типа хрущевская оттепель там начнется, что-то такое будет. Вот, но если будет свержение, ну, либо в результате народного восстания, либо внешнего удара, либо суммы двух этих факторов, это же тоже возможно. Ну, да. Да, сейчас нанести там какое-то количество точечных ударов, ликвидировав там руководство, там, нанеся удары по базам этих басиджей, там, ксировцев, условно говоря. Ну, как Израиль сделал полгода назад, да, ликвидировав там всю верхушку, армейскую верхушку. Ну, не всю, но значительную часть армейской верхушки буквально в течение там суток-двух, да. Вот. Если что-то такое сделать, то, в принципе, может быть, как раз деморализованные силовики, там, которым, повторюсь, и без того уже, в общем-то, не очень-то во всем этом охота участвовать и привлекает уже иностранцев для этого дела, да, ну вот они окончательно, так сказать, разбегутся, и там их народ уже сметет. И в этой ситуации у Шаха, конечно, шансы есть. Вообще, где-то года два назад, два или три года назад, последний раз я видел, когда, значит, центр ГМАН проводил исследование, соцопрос по поводу популярности иранских политиков, то Шах занимал первое место уверенно. Ну, правда, процент был тоже что-то около 40, что ли, чуть-чуть больше, по-моему, ну, плюс-минус. Но меньше 50, по-моему, 39, по-моему, был. Но это в любом случае было почти в два раза, ну, в полтора раза выше, чем у того же Хаминии. Вот, у него было там, ну, четверть максимум, даже, по-моему, еще меньше. Вот. И когда был отдельный опрос по историческим фигурам, по отношению к историческим фигурам, то вот, значит, Реза Пехлеви, который отец вот этого нынешнего шаха, тот, который был свергнут в 79-м году, да, который уже умер давно, значит, он оказался гораздо более популярным, сейчас цифры не воспроизведу, но гораздо более популярным, чем имам Хомейни, основатель Исламской Республики и предшественник нынешнего Рахбара Хаминии. Вот, поэтому...
Тот, который участвовал в перевороте 79-го года.
А?
Тот, который участвовал в перевороте 79-го года, тот самый.
Ну, Хаминии участвовал, да, но да. Революцию делал Хомейни. И вот этот имам Хомейни оказался гораздо менее популярен, чем Шах, значит, которого он тогда в 79-м году сверг, и который вот вскоре после этого умер. Вот. Отец нынешнего, повторюсь, значит, ну, наследника. И в этом смысле, ну, это, конечно, тоже фактор. То есть в какой-то момент все равно там будут выборы, значит, и решать, так сказать, народу. И пока никто рядом, так сказать, не стоял. Понятно, что ситуация будет меняться. Понятно, что во многом рейтинг этого шаха основан на... Ну, на каком-то мифе о том, что раньше жилось лучше, так сказать, да, какую державу, так сказать, развалили проклятые мулы. Вот. Понятно, что они, люди не могут знать вообще, что это за человек, он никогда у них там не управлял Ираном, он там не жил, там, 79-го года там не был, да, вот. А тогда был совсем, ну, крайне молодым человеком, так сказать. Вот, поэтому у него рейтинг, конечно, не может быть, так сказать, устойчивым. Понятно, это скорее, ну, такой один робкий ориентир, не более того. Вот. Но, тем не менее, поскольку ничего другого нет, это конечно, фактор. Поэтому наследник не является сейчас там таким актуальным игроком, который реально сейчас способен сыграть ключевую роль. Но он потенциально там рядом и в какой-то момент может выстрелить.
Ну, еще фактор того, что он проживает на территории Соединенных Штатов, наверное, много говорит, потому что в Иране Соединенные Штаты не пользуются такой прям сильной популярностью.
Знаете, социология как раз показывает, что пользуются. То есть там настолько уже достали, так сказать, людей вот эти аятоллы, что, ну, я сейчас точно цифры не воспроизведу, но тот же ГМАН, он как раз замеряет отношение к странам. И я точно помню, что США очень сильно опережают с точки зрения популярности среди простых иранцев Россию. То есть Россия на самом деле страшно непопулярна, как и Китай. Почему? Потому что они поддерживают ненавистный режим. Это союзники этих чокнутых мул. Да? Поэтому Россию и Китай очень не любят иранцы. А американцев, ну, не, там рейтинг нельзя сказать, что какой-то стопроцентный, да, ну, типа там 60 против 30, условно говоря. К Израилю похуже. Израиль, по-моему, как и Россия, в минусах скорее, но все равно у него лучше отношение к израильтянам лучше, чем к россиянам. Значит, поэтому вот тот факт, что он проживает в Америке в глазах простых иранцев, это как раз скорее плюс, чем минус.
Удивительно, никогда об этом не задумывался. Но смотрите, вы упомянули фактор времени, но мы знаем одного персонажа, у которого это времени все меньше и меньше. Я имею в виду временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы Дональда Трампа, потому что у него, это я говорил, промежуточные выборы через 6-7 месяцев, осенью должны быть. И он, наверное, нет у него запаса, допустим, несколько лет ждать, когда там в Иране что-нибудь само собой поменяется. И вот эта вот группировка, которую он послал уже, она где-то там находится недалеко от Ирана, говорит о том, что у него, у Дональда пригорает, так скажем.
Ну, это может быть фактор давления просто, с тем, чтобы вот у умеренных там появилось достаточное количество аргументов, чтобы сломать сопротивление хардлайнеров, что, дескать, давайте идем на сделку, сейчас они начнут нас утюжить, видите, уже приплыли. Вам еще мало было вот июня прошлого года? Чего вы нам рассказываете сказки, какие вы великие вояки? Мы-то видели. Вот. То есть там идет внутренний спор напряженный. И в этом смысле флотилия, она может оказаться всего лишь фактором давления.
Которая стоит на горизонте где-то и сурово там машет своими этими...
Дымит,
да. Давайте перенесемся еще немножко ближе оттуда в Европу. Я сейчас вам прочитаю один пост небольшой от женского персонажа. «Приехала в Страсбург на первое заседание ПАСЕ. Скажу честно, пока понятно, что ничего не понятно. Формат экспериментальный, можем голосовать на пленарных заседаниях, вопросительный знак, нет. Присутствовать можем ли входить в комитеты, вроде как нет». Это пишет Любовь Соболь о том, что сегодня вот они первый раз приехала вся эта делегация в ПАСЕ, чтобы принимать участие в каких-то событиях. Как вы считаете, на ваш взгляд, вся эта делегация, она, как бы правильно так политкорректно сказать, кого она представляет и на кого она может рассчитывать?
Представляет она тех, кто, ну, кому-то из них, из участников этой делегации доверяет. Делегация не претендует на то, чтобы считаться представительным органом. Угу. Выборов же не проводилось?
Нет.
Да, поэтому это сумма индивидуумов, которые с точки зрения евробюрократии, европарламентариев, являются авторитетными представителями, оппозиционных кругов, скажем так. Вот, каждый из них достаточно авторитетен, каждый из них имеет какую-то там интересную свою точку зрения, какую-то зону экспертизы, которая может быть нам полезна для выстраивания отношений с Россией как сейчас, так и в будущем. Ну, поэтому, дескать, давайте будем с ними взаимодействовать. То есть не более того. Да, повторюсь, выборов не проводилось, поэтому говорить о представительности, о том, что они представляют кого-то, кроме самих себя, там никто даже не пытается. То есть, мне кажется, то, что я сейчас говорю, если не ошибаюсь, у них даже в базовой резолюции было прописано. Вот. Но я не вижу повода там для скепсиса пока. То есть они не сделают сейчас революцию. Режим, когда он достигает определенной степени авторитарности, становится вообще нечувствителен к внешним игрокам. Но это ведь бывает до поры до времени. До 79 года имам Хомейни, шахский режим обращал на него внимание? Обращал, конечно, и критиковали его в какой-то момент, там, да, и даже добились, чтобы из Ирака его выслали в Париж. Но тем не менее, действовали же, оказать воздействие на конкретные шаги шахского режима Хомейни не мог. Они действовали там так, как считали нужным. Вот. До 17 года, до апреля 17 года, ну, до марта, может быть, да, значит, Ленин там и большевики, ну, кто они были? Да какие-то там сидельцы в Цюрихе, и все. Кто на них обращал внимание? Да никто. А потом, через полгода, вдруг, на тебе, власть. Да? Только что я говорил про, значит, про Пехлеви, наследника престола. Ну, тоже не ключевой фактор сейчас пока. Ну, опять же, до какого-то момента. Да, и поэтому эти люди, Ходорковский, Гудков, Соболь, ну, пока не надо ждать от того, что они сейчас что-то там сделают, и там путинский режим рухнет. Сам по себе не рухнет, это длительный процесс. Вот. Он идет, он даже ускоряется. Вот. Но это все равно не вопрос там, одного-двух дней.
Вот вы знаете,
поэтому не надо ждать от них слишком многого, но какое-то структурирование российской оппозиции происходит, это уже хорошо. Начнутся переговоры в какой-то момент. Вот как заметили, как Мадуро сидел, вроде все нормально, а потом раз и нету в тюрьме. А что так, как так получилось? А оказывается, его вице-президентка Родригес вела переговоры с американцами. Рубио сам об этом рассказал. Она и ее брат, председатель Национальной ассамблеи, вели переговоры с американцами. И вот в результате этих переговоров раз и... Значит, она в кресле Мадуро, а Мадуро в американской тюрьме. И вот как это бывает. И поэтому в какой-то момент, значит, между Европой и Путиным тоже будут вестись переговоры, будет вестись сложный диалог, может быть, не с Путиным, может, уже с его преемником, будет, ну, представителями режима, будет вестись напряженный торг по поводу там снятия санкций, условно говоря. Да? Вот хорошо. А взамен на санкции, снятие санкций, мы хотим, чтобы вы демократизировались, например, провели там честные выборы в парламент, например. Да, для этого зарегистрируйте вот этих, пожалуйста, граждан, там, позвольте им вести честную избирательную кампанию. Ну, например, когда транзит начнется, это же будет длинный процесс, это же только в кино, значит, вот раз там Аврора выстрелил, матросы побежали, и, пожалуйста, власть захвачена. На самом деле это длинный процесс, тянущийся, иногда длящийся месяцами, иногда даже годами. И вот в ходе этого транзита, значит, ну, уже есть конкретные люди, мы их видим, которые окажутся, скорее всего, участниками переговорного процесса. То есть Путину бы или там его преемнику, условно говоря, очень хотелось бы, чтобы это был Кирилл Дмитриев, а там помимо Кирилла Дмитриева будет еще Дмитрий Гудков, например, или Михаил Ходорковский. Поди плохо. То есть каждый против этих людей у меня нет никаких возражений, то есть каждый из них, ну, из тех, кого я знаю, да, человек по-своему достойный. Вот, поэтому пусть будет, это шаг вперед.
Кирилл Дмитриев меня сегодня забанил в своем аккаунте в Твиттер. Пришло мне сегодня в голову, я у него задал вопрос какой-то и понял, что я в черном списке через полчаса. Но это не важно. Смотрите.
Поздравляю.
Спасибо, да, ну так себе заслуга, но ладно, пускай он занимается своими делами, Кирюша. Я к тому, что вы сказали, вот у нас есть, вот смотрите, транзит власти, у нас уже есть какие-то определенные лица, которые могут участвовать, но в этом списке этих лиц почему-то нет никого из ФБК. Это случайность или просто их специально почему-то игнорируют?
Ну почему? В этом списке есть только те, кто заявился, что они хотят. ФБК не заявлялись, они, как известно,
занимают позицию. По крайней мере, публично не заявлялись.
Ну да. Поэтому они туда не заявились, поэтому их там нет. Но меня на самом деле порадовало присутствие в списке Соболь. Угу. Все-таки она представительница той команды, хотя, наверное, формально, я так понимаю, уже с ними, может, и не связан. Но, тем не менее, ее весь бэкграунд, он связан с Навальным. И поэтому вот ну, от Навального там есть Соболь. Я это воспринял как то, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст.
Соболь просто сообщила у себя в Твиттере и в Breakfast Show, что последний раз, когда она была, ну, как ее это имело отношение к ФБК, это было около 5 лет тому назад, и с тех пор она не числится, не общается, ну, может быть, она общается, но юридически и официально она никакого отношения к ФБК не имеет. И вот смотрите, новость только что пришла, это вот все как бы как лыка в строку. ЕС ввел санкции против российских пропагандистов Зарубина, Губерниева и Андреевой, и ФБК... Ссылаясь на документ ЕС, заявил, фонда ФБК заявил, что санкции против Екатерины Андреевой ввели после их расследования о ней. То есть, в общем-то, какой-то еще не зря они занимаются своей деятельностью. Да, потому что...
Слушайте, сегодня вышло, значит,
да, расследование.
Ну, я еще не смотрел, не успел, но обычно у них качественные расследования. Вот, и расследование у министра ЖКХ, значит, Ирики Файзулине, недвижимости, как положено, там на 2 ярда, вторая семья, вот, любовница, которая в ГУМе затаривается там на какие-то огромные деньги. Отличная работа. Слушайте, в ситуации, когда россияне там по всей стране от Дальнего Востока и до Мурманска замерзают, да, из-за того, что в ЖКХ денег нету. Ну, это же официально, они сами, тот же самый Файзулин публично, его начальник Хуснуллин, значит, многократно говорили о том, что даже сейчас, в ситуации, когда, казалось бы, уже в публичной плоскости все гайки завинчены, они все равно звонили там, ну, не били в колокола, но звонили в колокольчики и кричали, что, так сказать, караул отрасли недофинансирует. И, значит, то есть все знают, что отрасль деградирует в значительной степени из-за просто недофинансирования. Остатки советской вот этой инфраструктуры приходят в негодность, а новые строятся, значит, совсем не теми темпами. То есть сам Хуснуллин говорил, что сейчас деградируем мы быстрее, чем восстанавливаемся, чем значит, строимся. То есть нам для того, чтобы хотя бы выйти в тот же уровень, но чтобы деградировать то, что, ну, знаете, одна труба гниет, ее заменяет там другой. И вот гниют они быстрее, чем их заменяют. И он говорил, что нам надо какие-то там огромные, я же цифры не помню, давно был разговор, но он назвал какие-то огромные триллионы, значит, которые нам нужны просто для того, чтобы сравняться, чтобы заменяли мы с такой же скоростью, с какой гниет. То есть пока гниет быстрее, чем заменяется. И в этой ситуации, значит, новость о том, что этот самый министр, который как раз все это делает, значит, где у него денежки, так сказать, ну, это отличная работа с точки зрения борьбы за... Сообщение. В конце концов, все сведется в какой-то момент к общественному мнению. Сейчас это не фактор, ну, то есть не ключевой фактор, но в какой-то момент это станет фактором. Да? Так же, как в феврале 2017 года настроение толпы значили, петроградской толпы значили буквально все, а в январе это не значило ничего. Вот, это очень быстро происходит. И в этом смысле, ну, работа должна делаться, и ФБК ее отлично делает.
Тогда я должен призвать всех, разумеется, обратить внимание на последнее расследование ФБК. Оно опубликовано в Ютубе, очень интересно, там бегающие крысы. В общем, кажется, ну, мягко говоря, не очень даже визуально смотреть на это приятно, когда там документальные съемки разрушающихся домов и текущих труп и все такое прочее. Аббас Галямов, спасибо вам большое. Еще раз после того, как после ФБК, мне нужно напомнить, предложить всем подписаться на его канал в Ютубе тоже, чтобы спасибо. Там росли подписки и просмотры, и Аббасу было бы приятно, когда у него всегда увеличиваются зрители. Аббас, большое вам спасибо за уделенное внимание и до новых встреч в эфире. Всего хорошего.
Спасибо, всего наилучшего.
До свидания.